Глава 15. Блуждающие огни. Едва грохот стих, я оказался окружен множеством лиц. Две женщины, пообещав позаботиться о принятом у меня ионе, отнесли его в сторону, а остальные обрушили на меня лавину вопросов. Как меня зовут? Что на мне за одежда? Откуда я? Не знаком ли с таким-то или с таким-то или с таким-то? Не бывал ли когда-нибудь в таком-то или таком-то городке? А может, я из обители Абсолюта? Ах, стало быть, из Несса. С восточного берега Гиоля или с западного? А из какого квартала? А Автарх еще жив? А как там отец Энира? А кто нынче в столице Архонтом? А как дела на войне? Нет ли у меня вестей о таком-то из командиров? А о таком-то из рядовых? А о таком-то из хелиархов? Умею ли я петь, рассказывать, на музыкальных инструментах играть? Разумеется, под таким шквалом вопросов ответить мне удалось лишь на 2-3. Когда первая волна схлынула, седобородый старик и старуха, примерно тех же лет, что и он, заставили остальных замолчать и отогнали прочь. Удалось им это на удивление просто, хотя способ сей наверняка не подействовал бы больше нигде. Каждого из окружавших меня хлопнули по плечу и указали в самый отдаленный уголок помещения, категорически сказав «Времени уйма!». Мало-помалу остальные умолкли, отошли туда, откуда не могли нас услышать, и в подземелье вновь сделалось тихо, как в тот самый момент, когда перед нами отворилась его дверь.
«Я Ломер»,
— шумно откашлившись, назвался старик.
«А ее зовут Некаретой».
Я представился сам и представил обоим Иону. Должно быть, старуха услышала в моем голосе тревогу.
«Будь покоен, он в надежных руках. Эти девицы позаботятся о нем, как сумеют, в надежде, что скоро он сможет с ними поговорить».
С этим она рассмеялась. Судя по манере высоко запрокидывать изящную правильной формы голову, в молодости Некарета была очень и очень красива. Я, в свою очередь, принялся расспрашивать обоих, однако старик оборвал меня.
«Идем с нами в наш угол», — сказал он. «Там посидим спокойно, и я смогу предложить тебе хоть чашку воды».
Едва он произнес последнее слово, я осознал, что страшно хочу пить. Отведя меня за тряпичную занавесь у самой двери, старик наполнил водой из глиняного кувшина чашку изысканно тонкого фарфора. За занавесью лежали кое-какие подушки, а среди них стоял крохотный, не больше пяди в высоту стол.
«Вопрос за вопрос»,
— объявил он.
«Таков старинный закон. Мы назвали тебе свои имена. Ты назвал ваши. Значит, начало положено. За что ты здесь?»
Я объяснил, что вины за собою не вижу, разве что за нарушение границ обители Абсолюта. Ломер кивнул. Кожа его отличалась своеобразной бледностью, присущей тем, кто никогда в жизни не видел солнца. Спутанная борода и неровные зубы в любой другой обстановке внушали бы отвращение. Но здесь, в неволе, он выглядел вполне уместно, не меньше истертых плит пола.
«Меня привели сюда козни Шатлены Леокадии. Я был синешалем ее соперницы, Шатлены Нимфы. И когда та привезла меня сюда, в обитель Абсолюта, дабы вместе со мной оценить состояние дел в имении, пока она принимает участие в обрядах Филомата Фоки, Шатлена Леокадия подстроила мне ловушку, а пособила ей в этом Санша, которая...»
Но тот его перебила старуха по имени Некарета.
«Смотри!» — вскричала она. «Смотри, он ее знает!»
Действительно, так оно и было. Перед моим мысленным взором тут же возникли покои в розовом и кремово-белом убранстве. Две из четырех стен комнаты представляли собою огромные окна в затейливых рамах. Лучи солнца, струившиеся внутрь сквозь стекло, затмевали пламя, пылавшее в мраморных очагах, наполняя покои волнами сухого жара и ароматом сандала. Посреди комнаты, в кресле, похожем на трон, восседала старуха, закутанная в множество шалей. На инкрустированном столике подле нее стоял резной хрустальный графин и несколько фиалов темно-коричневого стекла.
«Старуха с крючковатым носом», — сказал я. «Знатная пожилая дама из рода Форс».
«Значит, ты вправду знаешь ее»,
— проговорил Ломер, неспешно, будто в ответ на самим же им заданный вопрос, покивав головой.
«Первый. За многие-многие годы.
Точнее сказать, я ее помню.
— Да,
— снова кивнул старик.
— Говорят, сейчас она уже мертва. Но в мои дни была прекрасной, крепкой здоровьем юной девицей. Шатлена Леокадия склонила ее к этому, а после устроила так, чтобы нас застали с поличным, о чем Санша, конечно же, знала заранее. Ей было всего 14, а потому ни в каких преступлениях ее не обвинили. Так или иначе, мы с нею оба ничего дурного не сделали. Она только-только начала раздевать меня.
— Должно быть, тогда ты и сам был вполне молод, — заметил я. Старик промолчал.
— Ему было 28,
— ответила за него Никарета.
— А ты? — спросил я. — Как ты оказалась здесь?
— Я? Добровольно.
Я в изумлении поднял брови.
— Кому-то следует искупить зло, творящееся на Урт, иначе новое солнце не придет никогда. Кто-то должен привлекать внимание к этому месту и к прочим ему подобным. Я из армигерского рода, в котором меня, может, статься все еще помнят, и потому, пока я здесь, страже приходится обходиться поосторожнее не только со мною, но и с прочими заключенными.
— То есть ты можешь уйти отсюда, когда захочешь, но не желаешь?
— Нет, не желаю,
— подтвердила старуха, решительно покачав головой. От возраста волосы ее были совсем седы, однако она распустила их по плечам, как принято среди юных девиц.
«Уйду я отсюда только на собственных условиях, а именно если всех, пробывших здесь так долго, что они позабыли собственные преступления, отпустят на волю тоже».
Мне тут же вспомнился украденный для Теклы кухонный нож и струйка крови, будто бы крадучись вытекшая из-под дверей ее камеры в наших подземных темницах.
Но правда ли, что заключенные здесь действительно забывают о совершенных преступлениях?
— Нечестно!
— вскинулся Ломер.
— Вопрос в обмен на вопрос, ответ в обмен на ответ. Таков закон, закон старины. Закон старины мы храним и блюдем. Мы с Никаретой последние из старого урожая, но покуда мы живы, жив и закон старины, вопрос за вопрос. Есть ли у тебя друзья, что могут похлопотать об освобождении?
Доркас, разумеется, похлопотала бы, если бы знала, где я. Доктор Талос был непредсказуем, будто очертания облаков, и именно потому также мог бы похлопотать о моем освобождении, хотя веских мотивов для этого не имел. Основную надежду, пожалуй, внушало то, что меня прислал сюда Водал, а у Водала здесь, в обители Абсолюта, имелся, по крайней мере, один свой человек, тот, кому я должен был передать сообщение. Пока мы с Оной ехали на север, я дважды пытался выбросить тот кусочек стали, но обнаружил, что сделать этого не могу. Очевидно, таковы были еще одни чары, наложенные на мой разум Альзабо. И сейчас я был этому рад.
Но так как же? Есть у тебя связи, друзья, родственники? Если да, возможно, тебе удастся чем-то помочь и нам, остальным.
Друзья? Пожалуй, да, отвечал я. Они вполне могут попытаться помочь мне, если только узнают, что со мной случилось. А велика ли надежда на успех?
В подобной манере говорили мы еще долгое время. Вздумай я написать обо всем подробно, моей истории не было бы конца. Кроме разговоров да пара несложных игр, заняться там в подземелье было решительно нечем. И заключенные беседовали да играли, пока эти занятия не утратили весь смак без остатка, точно хрящ, который некто, измученный голодом, жевал с утра до вечера. Впрочем, во многих отношениях здешним заключенным живется куда лучше, чем клиентам, содержащимся под нашей башней. Днями им незачем бояться мук, и никому из них не одиноко. Однако от того, что большинство пленников содержится здесь так долго, а у нас клиенты обычно подолгу не задерживаются, наши, как правило, полны надежд, а те, кого держат в обители Абсолюта, зачастую впадают в уныние. Десяток, а то и более страж спустя, мерцавшие в потолке светильники начали гаснуть, и я сказал Ломеру с Никаретой, что вот-вот усну. Они отвели меня в дальний от двери угол, где оказалось совсем темно, и объяснили, что это место будет моим, а когда кто-нибудь из заключенных умрет, мне по наследству достанется другое, получше. Когда они уходили, до меня донеслись слова Никареты.
— Интересно, Эти сегодня ночью явятся?»
Ломер что-то ответил, но ответа его я не расслышал. Опускаться в расспросы зверски уставший не стал. Нога нащупала на полу тоненький тюфячок. Усевшись поверх него, я лег на спину, вытянулся в полный рост, и тут моя рука коснулась живого теплого тела. «Не пугайся», — раздался из темноты голос Ионы. «Это всего лишь я».
«Так что ж молчишь? Я видел, что ты на ногах, но от стариков отвязаться никак не мог. Отчего ты к нам не подошел?»
«Молчал я, потому что задумался. А не подошел, потому что не мог отвязаться от женщин, с самого начала утащивших меня к себе. А уж после они сами не знали, как от меня отделаться. Севериан, я должен бежать отсюда».
«Бежать отсюда, наверное, всякому хочется», — заметил я. «Мне вот определенно».
«А я должен, иначе никак». Изящная жесткая ладонь Ионы, левая, живая ладонь, крепко вцепилась в мою. «Иначе я либо покончу с собой, либо лишусь рассудка».
«Я ведь твой друг, верно?»
Голос его понизился до едва различимого шепота.
«Этот твой талисман, синий камень, может нас освободить. Претарианцы его не нашли, я знаю. Я наблюдал, как тебя обыскивали».
«Не хочу я его вынимать», — сказал я. «Слишком уж ярко светится в темноте».
«Давай я подниму один из этих тюфяков и подержу так, чтобы нас загораживал».
Подождав, пока Иона не управится с тюфяком, я вытащил из-за голенища коготь. Мерцал камень так тускло, что я мог бы прикрыть его свет ладонью.
«Он что же, гибнет? Угасает?»
— встревожился Иона.
«Нет, с ним часто такое случается. Однако, действуя как в тот раз, когда воду в кувшине для умывания в вино превратил, или когда поверг в благоговение людей обезьян, сверкает он ярче яркого. Так что если бегство коготь нам обеспечить и сможет, то, думаю, не сейчас.
Нужно с ним к двери поближе. Возможно, хоть самок отопрет».
Голос Ионы заметно дрожал.
«Позже. Пусть все остальные уснут. Если освободимся сами, я и их тоже на волю выпущу. Но если дверь не откроется, а она сдается мне, не откроется, лучше бы им не знать, что коготь при мне. А сейчас расскажи, от чего тебе нужно немедля бежать?»
«Пока ты был занят разговорами со стариками, меня допрашивало целое семейство», — начал Иона. «С полдюжины старух, мужчина лет 50, еще мужчина лет 30, три женщины помоложе и целый выводок ребятишек. К себе меня унесли в небольшую нишу, их собственную, куда, прочим, заключенным без приглашения ходу нет. А их, ясное дело, приглашать никто не собирался. Думал, станут расспрашивать о друзьях на воле, о политике, о войне в горах. Однако не тут-то было. Я для них оказался чем-то вроде забавы. Послушать им хотелось о реке, о местах, где я побывал, и много ли народу одевается таким же манером. А еще о пище за стенами темницы. О еде вообще расспрашивали без конца. Причем вопросы порой задавали самые дикие. Видел ли я когда-нибудь забой скота? Правда ли, что животные молят мясников о пощаде? А правда ли, будто те, кто делает сахар, вооружены отравленными шпагами и во всякое время готовы защищать его силой оружия? Да что там? Они даже пчел никогда в жизни не видели и считают, что пчела величиной этак с кролика.
Иона перевел дух.
Со временем я тоже начал задавать вопросы и выяснил, что ни один из них, даже старший из старух, никогда не был на воле. Очевидно, сюда помещают и мужчин, и женщин, и в свое время у них рождаются дети. Да, некоторых забирают, но большинство остается здесь на всю жизнь, без какого-либо имущества и без надежды на освобождение. На самом деле они даже не знают, что такое свобода. Конечно, старшие из мужчин и одна из девиц совершенно серьезно сказали, что выйти наружу хотели бы, однако, по-моему, не имели в виду остаться там навсегда. Старухи, по их же словам, заключенные в седьмом поколении. Но одна невзначай и мать свою заключенной в седьмом поколении назвала. Удивительные, если вдуматься, люди. Снаружи, во всех мелочах порождения этих темниц, где всю жизнь провели, но внутри...
Иона ненадолго умолк, и тишина окутала нас точно толстый слой ваты.
Наверное, это можно назвать родовой памятью. Традиции внешнего мира перенятые многими поколениями от первых заключенных, от предков. Они позабыли смысл множества слов, но крепко держатся за традиции, за рассказы о прошлом, потому что, кроме всего этого, истории да имен, у них ничего не осталось. На сей раз Иона замолчал надолго. Я спрятал крохотную искорку когтя на место, за голенище сапога, и вокруг вновь воцарилась непроглядная тьма. Тяжелая, с присвистом, с хрипотцой дыхание Ионы напоминало работу кузнечных мехов.
Я спросил их, как звали первого заключенного, самого давнего из их предков, и мне ответили «Ким Ли Сун». «Ты слышал когда-нибудь это имя?»
Я ответил, что имя это слышу впервые.
«Или, может, похожее что-нибудь? Допустим, здесь не одно слово, а три».
«Нет, ничего похожего», — ответил я. «Имена большинства тех, кого я знал в жизни, состояли из одного слова, если только не считать частью имени титул или какое-нибудь прозвище, прибавленное к нему от того, что в компании собралось слишком много Балканов или, к примеру, Альто».
«Помнится, ты говорил однажды, что мое имя показалось тебе необычным. Так вот, когда я был мальцом, имя Ким Ли Сун считалось самым обычным. Самым обычным в землях, сейчас затопленных морем. А слышал ли ты о моем корабле, Севериан? Он назывался «Облако удачи».
И горный дом на плаву? Нет, не слыхал о таком, но... Взгляд мой привлек проблеск зеленоватого света, неяркого, едва различимого в темноте. Под низкими сводами просторного, извилистого подземелья волной прокатился ропот множества голосов. Иона зашуршал, завозился, поднимаясь на ноги. Я вскочил тоже, но стоило мне встать, был ослеплен голубой вспышкой. Такой сильной боли я не испытывал еще никогда. Казалось, с лица начисто содрана и кожа, и плоть. Если бы не стена, мне бы, пожалуй, не удалось устоять на ногах. В отдалении вновь вспыхнул голубой свет. Кто-то из женщин пронзительно вскрикнул. Иона разразился руганью, по крайней мере, если судить по тону, так как язык этот оказался мне незнаком и с громким топотом сорвался с места. В новой вспышке я узнал искру наподобие молнии, которую видел в тот день, когда вместе с мастером Гюрло и Рохом подверг Теклу пытке революционерам. Несомненно, Иона, как и я, закричал, но к этому времени в подземелье поднялся такой гам, что различить в общем шуме его голос мне не удалось. Зеленоватые отцветы сделались ярче, и вскоре я, наполовину парализованный болью, скованный страхом, подобного коему не испытывал еще никогда, увидел, как они сливаются в чудовищной величины лицо, уставившееся на меня блюдцами глаз, и тут же угасшее, исчезнувшее во мраке. Внушенного этим зрелищем ужаса, перу моему не передать ни за что. Если бы даже я, точно раб, трудился над этой частью повествования до скончания века. К мучительной боли прибавился страх ослепнуть, хотя, по сути дела, мы и без того были все равно, что слепы. В подземелье царила тьма, а зажечь свечу или хотя бы ударить кресалом о кремень и высечь искру на труд никто из нас не мог. Повсюду вокруг кричали, рыдали, молились. В какой-то момент сквозь это дикое многоголосье отчетливо прорезался звонкий девичий смех, но и он почти сразу утих.